Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Дом зеленой крыши», я ее ведущая Ольга Мануйлова. В гостях у цикла сегодня Юлия Христолюбова, учитель литературы, город Екатеринбург, школа-интернат для детей, нуждающихся в длительном лечении. Здравствуйте, Юлия.
Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, радиослушатели.
И у нас цикл, посвященный именно классике, и мы говорим о творчестве Михаила Юрьевича Лермонтова, и сегодня поговорим о таком произведении драматическом, как «Маскарад». И действительно очень интересное произведение. Насколько я знаю, это единственное произведение, которое не было издано при жизни Лермонтова. Это правильно? Так я ничего не путаю?
Все правильно, да. Ну, то есть это драматическое произведение, да, изначально предназначенное для постановки на сцене. И оно единственное, да, у Лермонтова. То есть единственная его драма – это «Маскарад». И, ну, непривычно, может быть, было работать ему в этом роде литературы, но и мы все знаем, что и очень недолгая жизнь была у Лермонтова, то есть это были какие-то, может, его первые пробы, но в итоге, да, произведение получилось полноценным, самодостаточным и заслуживает нашего внимания.
Несмотря на то, что писал он его в довольно юном возрасте, еще до ссылки на Кавказ, и до того, как он стал известным, сколько там, 20 лет же ему было, только всего лишь там, по факту, молодой человек.
Ну да, 20 с небольшим.
Да, который еще, может быть, так не сильно и не знает вот эту какую-то светскую, может быть, жизнь, но знает какую-то, может быть, ее часть. И там же несколько посылов. То, что я сама даже помню, да, то есть один из вот этих посылов, что именно сам этот картежный Шулер-то показан, главный герой. То есть, а это же целая проблема была того времени. То есть там дворяне-то и имения проигрывали. Сразу вспоминается такой пример с родителями Тургенева, когда маменька выиграла папеньку, он что-то как-то там непогода была, и он заехал к ним в имение, она говорит, ну давай в карты сыграем, вот если выиграю, ты на мне женишься. Все, пришлось жениться.
Ну да, да, это действительно было такое очень массовое, да, распространенное явление поднимается, это проблема во многих произведениях, да, классической русской литературы, но, скажем так, азарт, да, который вот именно двигал людьми, то есть не остановиться, проигрывали действительно имения, миллионы, причем потом возвращались на следующий день, да, и пытались отыграться, но иногда действительно, да, и на кону стояли человеческие жизни, ну, то есть в плане крепостных крестьян, наверное, это было довольно распространенное явление, да, проиграть в карты людей.
Но и они же и сами могли пойти потом и застрелиться. Ну а как, он оставил семью без крыши над головой, что еще
да, сочетание? Да, конечно, и причем это было явление распространено не только среди мужчин, да, и очень многие женщины, особенно если вдовы, да, ну, в руках которых находилось, да, распоряжение имуществом и деньгами, тоже могли, да, и даже в очень преклонном возрасте, да, за вечер проиграть все.
Сама также графиня из «Пиковой дамы», она же вначале проиграла и побежала к своему знакомому, вот узнала этот секрет, и потом уже перестала играть. Вот, пожалуйста, пример в литературе, тут далеко даже ходить не надо, собственно говоря.
Да.
Но опять же, вот этот сам факт, который нам дает Лермонтов в своем произведении, я бы сказала, что он характеризует главного героя как человека непорядочного. То есть те, кто выигрывали постоянно, как я думаю, если я ошибаюсь, вы меня поправьте, то есть это, скорее всего, шулеры, то есть люди, играющие не совсем честно и готовые шагать по головам. То есть там, да, обыграть там отца семейства, какого-нибудь молодого студента, неважно, что он там повесится там, или пойдет стреляться, неважно. То есть это человек, ну, скажем так, без совести.
Да, конечно, тут, ну, вот опять-таки говорить, да, про если направление романтизм в литературе и культуре, то вот эта вот исключительная личность, ну, не всегда является положительным героем, да, как... противопоставляет себя другим. Здесь у нас, да, главный герой Евгений, что где-то он, может быть, по его мнению, больше достоин, да, этих денег или лучшей жизни, чем они, неважно каким способом, да, он достигает своей цели, потому что считает себя вот такой вот исключительной личностью, а на остальных, да, вот именно, что чем закончится их судьба, как она закончится, ему уже не важно. Конечно, здесь Лермонтов пытается показать какой-то собирательный образ своего, наверное, молодого поколения, которое его окружало. То есть Евгений – это представитель, да, вот именно дворянского общества.
Евгений Онегин, да? Да,
да, да, да, и, да, и пиковая дама тут тоже, да, прямая очень аналогия как раз-таки вот с тем, что судьба-то у человека разрушается по итогу, да, именно от вот этой зависимости, от этого вот адреналина и азарта. И светская жизнь Лермонтову не нравилась, он не пропагандировал ее, но так же, как и у Пушкина, да, в Евгении Онегине, что скучна вот эта вот жизнь света, балы, какие-то приемы, пустые разговоры, да, какая-то праздная жизнь. Вот здесь вот он и показывает, да, какого-то вот типичного представителя молодежи того времени, да, который вот, ну, развлекается, не занят ни учением, ни работой, да, ни там созданием семьи, а именно, как сказать, прожигатель жизни, наверное.
Но, тем не менее, он же встречает весьма порядочную девушку Нину. Может быть, даже по-своему он как-то ее любит. Скорее
конечно,
всего, я не
конечно,
исключаю
конечно.
Это. А девушка настолько какая-то, может быть, тонкая, ранимая, но ситуация-то оказывается, знаете, вот Цолкателла здесь есть некий, да. Да, что он, как Дездемона, ее же оклеветали, и Отелло ей не поверила. Так и здесь Евгения, он не поверил Нине, что она реально потеряла браслет на балу. Угу. Какая-то, кто его там, баронесса, по-моему, какая-то, угу. Да, нашла. И в итоге там решила погулять с гусаром. Ну, что там за история-то такая была?
Ну, здесь, да, действительно, ведь получается, что какие-то личные комплексы, да, личные вот эти вот недостатки Евгения проецируются на его жену. Он не может поверить, да, что есть другие люди, он считает, раз он может поступать, ну, бесчестно или как-то эгоистично, то и все вокруг такие же. Ну и если опять возвращаться к светскому, да, обществу того времени, ну и таких действительно было много, да, каких-то кокетливо себя ведущих, да, юных барышень, которые, может быть, поступались какими-то своими принципами. И здесь как раз-таки, равняя, да, Нину на всех, он и не замечает, да, вот того, что она другая, что вот ее утонченность, да, ее характер не приемлет того, что, да, ну, что вокруг, да, происходит. И Нина-то встретилась ему, наверное, как спасение какое-то, ну, возможно, как какой-то элемент.
Же, да,
да?
Как пиковая дама, да. Когда он встречает Лизу, по идее, он же мог с ней создать Герман-то семью,
да,
создать,
да.
Там, жить как-то, отойти от этих там игр, карточек.
Да, и здесь же также Евгений, если бы именно смог оценить, да, по достоинству свою жену, которая, да, вот волей судьбы ему досталась, то, конечно, и жизнь его сложилась бы, да, совсем по-другому. А здесь именно то, что вот, ну, наверное, ослеплен, да, своим положением, молодостью, богатством, может быть, какой-то вот этой вседозволенностью. И вот эта пелена, да, на глазах и мешала ему, ну, увидеть, да, и оценить по достоинству Нину. Ну, а Нина, опять-таки, видимо, была ослеплена, ну, какой-то своей юношеской наивностью, любовью к Евгению. Она же тоже не ожидала, что муж ее может заподозрить в какой-то неверности или ее в чем-то упрекать, или кричать на нее, или вообще устраивать вот эту сцену, да, разборки, потому что, ну, видела его, видимо, тоже не таким, какой он есть.
Я думаю, что, скорее всего, как любой человек авантюрного склада, тем более нарциссический, то есть у Лермонтова же что, вот такая некая закономерность прослеживается, я как психоаналитик немножко, да, прочитаю, так как он сам нарцисс, причем он не просто нарцисс, он, как говорят в психоанализе, непроработанный ядовитый нарцисс, которому надо в терапии учиться любить людей, герои-то такие же. Что там, вот в Цири как танк прет, вот я решила, пойду драться с Барцем, что там, Калашников, вот там я пойду, отстаю честь любой ценой. И что этот товарищ Евгений, что я не верю жене, потому что, ну а как, такого быть не может, потому что... Но есть другая грань медали, эти люди очень обаятельные. Потому что нарциссы, это же вот прям, можно сказать...
Естественно, там, конечно, прям, конечно.
Яркие, красивые, и, скорее всего, Нина, она была подвержена этому нарциссическому обаянию героя, и его недостатков она могла и не замечать.
Да, конечно, то есть это в любом случае, да, вот такие очень яркие личности, да, если опять тоже и брать там Евгения Онегина, Пушкина, да, то есть почему Татьяна в него влюбляется, но это яркая, исключительная личность, они... отличаются от других, они притягивают к себе, ну и как, наверное, мотылька, да, на огонь.
Да, конечно. Они умеют себя поставить, противопоставить
они
обществу.
Они интересные собеседники, они обязательно красивые, красноречивые, да, они образованные, умные, галантные умеют. Красиво ухаживать, да, опять, если герой нашего времени тот же Печорин, почему все вокруг девушки, да, не могут устоять перед его обаянием. И здесь, конечно, тоже такая тихая, да, скромная юная девушка, просто, да,
ну,
не
была,
смогла,
была влюблена,
не смогла,
была,
да,
влюблена.
Устоять, была влюблена и, видимо, да, вот, слепа.
Но опять же, здесь еще какой можно посыл проследить в самом произведении, как некая была болезнь общества, карта, так некая болезнь общества была ведь измена в то время, потому что замуж выдавали против воли, против там, родители так решили, там, и тем более муж там был, не знаю, мужу 50, жене 16, и там картина, да, неравный брак, вполне это очень все было естественно.
Ну, и, да, частое отсутствие мужа, да, то есть уехал куда-то по делам, естественно, ну, транспорт в то время по-другому был, и это могло и месяца, да, на месяца затягиваться, и даже на годы, или муж с женой могли жить в одном доме, но даже неделями просто не пересекаться и не видеться, да, и это было довольно распространенное явление, конечно, на то время.
То есть вполне, то есть как раз вот эта поэма «Маскарад», она, собственно, отражает явление того времени, потому что, допустим, сейчас, если бы сложилась такая ситуация, скорее всего, супруги поговорили бы, там как-то разобрались бы, ну, может быть, там какое-то время там понеразговаривали бы друг с другом, но явно никто бы не стал никого травить.
Ну и почему здесь, да, и название соответствующее — «Маскарад», да, как, для чего проводится маскарад изначально, да, был, то есть это скрыть свое лицо, это сделать что-то, что-то
что
стесняешься, боишься сделать, да,
состоянии.
В обычной жизни, а тут именно, да, что в маске, и вот тут Лермонтов проводит аналогию с современным ему на тот момент, да, светским обществом, что вот этот вот бесконечный маскарад, что люди себя ведут, как будто не в маске, а потом уже свое истинное лицо, да, показывают уже в обычной жизни. То есть при других там муж с женой могут себя вести, да, довольно любезно и мило, а уже потом, когда выходят, да, откуда-нибудь из общества, то уже каждый, да, открывает свое истинное лицо.
Ну да, ну и, к сожалению, сейчас такое бывает, что на людях мы ведем себя определенным образом, а в семье близким-то и достается от нас.
Лермонтов ведь и не женился, да, в итоге. Ну, то есть все равно, ну, если говорить про то время, когда действительно, ну, рано и женились, и рано выходили замуж, то есть 27 лет он прожил, но жены у него не было, и как каких-то вот именно серьезных влюбленностей. Но тут понятно, раз он сам был таким, ну, нарциссом, то есть воспитывался бабушкой. Бабушка, понятно, что его очень любила, жалела свою рано ушедшую дочь, пыталась вот эту всю любовь вложить да, во внука. Возможно, где-то и она прививала ему вот это вот, что женщина, да, тебе не нужна, она тебя
там
уведет.
Механизм
меня, да?
Есть определенный. Это мы потом поговорим на примере героя нашего времени. Да. Я как психоаналитик открою механизм некий, почему нарциссам сложно выстроить длительные отношения. Фактически невозможно.
Вот.
Либо они несчастны очень.
Да, и поэтому и тут у него можно, ну, не считая героя нашего времени, да, единственное такое произведение, где вот эта тема поднимается, и в итоге, ну, если нет, опять про купца Калашникова, тоже же брак распадается.
Но
да,
там же здесь тоже по факту, да, из-за того, что муж не смог как-то простить, да, эту женщину, да, которая по факту и не виновата, так же, как Нина.
Поэтому у него и герои не могут, да, прожить долго и счастливо, да, вместе всю жизнь, именно если говорить
это
про брак.
Это предпосылки личности. Интересно очень произведение «Маскарад. Дети», угу, как с удовольствием читают его.
А вот, к сожалению, «Маскарад» не включен.
Не включен
в школьную программу, но если говорить, что это все-таки произведение, да, предназначенное для сцены, то я рекомендую не только ознакомиться, да, прочитать, но и все-таки сходить, посмотреть. Понятно, что в каждом театре, да, интерпретация будет своей. Мне удалось побывать на «Маскараде» в Коляда театре.
Это Екатеринбург.
Это Екатеринбург,
у нас.
Да. Очень, скажем так, да, по достоинству я оценила этот спектакль. Да, интерпретация вполне совпала, наверное, с моим представлением и о героях, да, и, ну, и о декорациях, наверное.
Но в любом случае, я думаю, стоит обратить внимание, особенно в каникулы летние, на, да, произведение Лермонтова «Маскарад». Даже если,
конечно,
не прочитать, то посмотреть спектакль.
Да.
Почему бы даже в интернете найти, посмотреть? Почему бы и нет? Я думаю, есть все.
Ну, организовайте семейный досуг, да, да, то есть здесь действительно можно, да, подчеркнуть для вот именно, что, ну, и юношей, и девушек очень много для себя, да, извлечь урок на будущее.
А еще и, допустим, сходить потом в музей, например, тут же у нас «Литературная жизнь Урала», там, допустим, да, 19 века, да, в любой, и узнать какие-то особенности общества, как жили там 19 век, там, да,
да,
там,
да, конечно.
Какие были, вот, даже вот как в карты играли, там же свои правила, свои судьбы.
Свои правила, и, да, и свои виды, да, игр, которых там, ну, сейчас и не существует, да.
Я помню, у нас тоже с детьми мы ходили на экскурсию как раз вот в музей литература, «Литературная жизнь Урала», и там экскурсия называлась «Карты, деньги, два ствола».
Угу.
Два стола. Так, аналогия «два ствола», только, угу, «два стола». И там вот обо всех произведениях, где карты были задействованы, правила рассказывали, мы там даже,
да,
играли, и было очень познавательно и интересно. Подросткам понравилось,
ну,
чтобы,
да,
прямо окунуться в атмосферу.
Преферанс, да, и твист, то, что сейчас уже они не знают, но и, наверное, сейчас мода уже вот такая на карточную игру уходит.
Но дело даже не в карточной игре, а именно окунуться в историческую,
да,
атмосферу.
Конечно.
То есть мы же не картам детей приучаем, а классике.
Да, нет.
Чтобы они читать начали хотя бы. Потому что вот так вот, допустим, «Пиковую даму» попробую ребенка там, да, прочитать ему. А сходили, а что там «Пиковая дама»? О, то есть не в карты играть учиться, нет, конечно. К произведениям классическим. Вот такая у нас цель программ. Читали,
ну,
чтобы,
ну, в любом случае, да, азартные игры, они...
Понимать, к чему ведут.
Да,
то есть это ведут,
да, то есть во всех произведениях, наверное, классической литературы говорится именно о том, что последствия это всегда
печальные,
очень пагубны. И здесь, наверное, даже некая аналогия, что человек находится вот в каком-то, да, состоянии оцепенения, возможно, под воздействием, вот, да, каких-то там сил, да, потусторонних, и что он действительно как впадает в какой-то, ну, гипноз, да, и не может себя контролировать. И если ты, ну, действительно не остановишься, да, не возьмешь себя в руки, не поймешь, к чему в итоге, да, это приведет, то это всегда будет катастрофа, конечно, это...
Интересная тема, а еще, допустим, я бы развила ее дальше, как не попадаться в лапы мошенникам, которые даже никакие не карты, а вот те же самые шулеры, которые там вот, там, не знаю, там...
Сейчас очень актуальная тема, особенно для наших, да, подростков, потому что и мошенники такие же, обаятельные, красноречивые, да.
Умные, начитанные обязательно.
Психологи, да, тоже очень хорошие знают, да, особенности там и возраста, и как сказать, и что сказать, и вот противостоять-то таким, да, и вот именно видеть какие-то вот точки, где тебя пытаются, да, вот обмануть.
Скорее видеть, знаете, чтобы как лампочка загоралась, о, красный свет, дороги нет.
Да, вот какие-то реперные точки, которые, на которые, да, ребенок среагирует.
Герман, который закончил психушке, простите.
Да, так и есть, да.
За Евгений, он же тоже, по-моему, с ума сошел в конце.
Да, да. Вот. Он понимает, когда в конце, что он не прав, что в итоге Нина, да, ну, совсем, совсем другая, не такая, какую он ожидал. И вот эта вот ее невинность, вот это ее какой-то прекрасный образ вот такой вот, да, просветленный, он... понимает, что он, да, натворил, что он сделал своими руками, то есть, да, вот прекрасную, чистую, да, вот такую вот любящую его девушку просто погубил, и он, да, он сходит с ума, потому что он как будто видит свое отражение, каково оно теперь, да, смотрит на себя, что он сделал, к чему это все привело.
Но в любом случае, как минимум, подумать на эту тему и порассуждать Конечно. Будет очень полезно. Спасибо вам огромное, Юлия. А программу из цикла «Дом зеленой крыши» для вас подготовила и провела Ольга Мануйлова. В гостях у нас сегодня Юлия Христолюбова, учитель литературы, город Екатеринбург, школа для детей, нуждающихся в длительном лечении. Мы все будем с вами прощаться. Всем до свидания.
До свидания, Ольга. До свидания, радиослушатели.
До новых встреч.